дать прикурить, помочь тащить тяжело нагруженную тележку, подтолкнуть застрявший на мостовой автомобиль, охотно покупал газету у члена армии спасения или букетик у старушки-цветочницы, хотя и знал, что она крадет цветы на кладбище Монпарнас. И я любил также рассказывать об этом труднее всего, подавать милостыню. Один мой приятель, добродетельный христианин, признавался, что первое чувство, которое он испытывает при виде нищего, приближающегося к его дому, — неудовольствие. Со мной дело обстояло хуже. Я ликовал, но не будем на этом останавливаться. Поговорим лучше о моей вежливости. Она была знаменита, и притом бесспорна. Она доставляла мне великие радости. Если мне иной раз так везло по утрам, что я мог уступить место в автобусе или в метро, разумеется, тому, кто этого заслуживал, подобрать вещь, выпавшую из рук почтенной дамы, подать ей потерю с обычной своей милой улыбкой или попросту уступить такси торопящемуся куда-то человеку, то весь день был для меня озарен этой удачей. Надо признаться, я даже радовался забастовкам на общественном транспорте, так как в эти дни мог на остановках автобусов посадить в свой автомобиль кого-нибудь из злосчастных моих сограждан, не знавших, как им добраться до дома. Поменять свое место в театре для того, чтобы влюбленные могли сидеть рядышком. Услужить в вагоне железной дороги молодой девушке, любезно водрузив ее чемодан на багажную полку, слишком высокую для нее. Все эти подвиги я совершал чаще, чем другие люди, потому что ловил к этому случай, потому что они доставляли мне наслаждение. Я слыл человеком щедрым и действительно был таковым. Я проявлял эту черту и в общественной, и в личной благотворительности. Мне нисколько не было жаль расставаться с отдаваемой вещью или с определенной суммой денег. Наоборот, я всегда извлекал из этой филантропии некоторые радости, и далеко не самой маленькой из них была меланхолическая мысль о бесплодности моих даров и весьма вероятной неблагодарности, которая за ними воспоследует. Мне было очень приятно дарить, но я терпеть не мог, когда меня принуждали к этому. Подписные листы с их точными цифрами меня раздражали, и я отдавал по ним, скрипя сердце. Мне хотелось самому распоряжаться своими щедротами. Все это мелочи, но они помогут вам понять, сколько радости я постоянно находил в жизни, и особенно в своей профессии. Вот, например, остановит себя в коридорах судебной палаты жена обвиняемого, которого ты защищал только во имя справедливости или из сострадания, то есть бесплатно. Услышишь, как эта женщина лепечет, что отныне вся их семья в неоплатном долгу перед тобой, а ты ответишь ей, что это было вполне естественно с твоей стороны. Любой на твоем месте поступил бы точно так же. Предложишь даже денежную помощь, чтобы они могли пережить предстоящие трудные дни. А затем, чтобы оборвать благодарственные излияния и сохранить верный их резонанс, поцелуешь руку бедняжки и покончишь на этом разговор. Поверьте, дорогой мой, это высокое удовольствие, недоступное вульгарному честолюбию. Ты при этом поднимаешься на вершину благородства, которое не нуждается в каком-нибудь поощрении. Остановимся на этих высотах. Вы теперь понимаете, конечно, что я хотел сказать, заявив, что я метил выше. Я правильно назвал это вершиной благородства, единственной, на которой я мог жить. Да, я чувствовал себя свободно, только когда карабкался вверх. Даже в житейских мелочах мне всегда хотелось быть выше других. Троллейбус я предпочитал вагоном метро, автобусы автомобилем, террасы антресолем. Я любитель спортивных самолетов, когда у тебя над головой открытое небо, а на пароходах я всегда выбираю для прогулок верхнюю палубу. В горах я бегу от ущелий, взбираюсь на перевалы, на плато, уж если равнина, то высокогорная, на меньшее я не согласен. Если бы по воле судьбы мне пришлось выбирать себе какое-нибудь ремесло, например, токаря или кровельщика, будьте спокойны, я бы выбрал крыши и не побоялся бы головокружения. Трюмы, погреба, подземелья, гроты, пропасти вызывают у меня ужас. Я даже возненавидел спелеологов, которые имеют нахальство занимать первую полосу в газетах, и подвиги этих исследователей были мне противны. Спускаться в пропасть на глубину 800 метров ниже уровня моря, рискуя не вытащить головы из расщелины в скале, из сифона, как говорят эти безумцы,